Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер. Это известие меня очень обрадовало. Оно давало мне право печатать эти записки, и я воспользовался случаем поставить свое имя над чужим произведением. Дай бог, чтоб читатели меня не наказали за такой невинный подлог. Теперь я должен несколько объяснить причины, побудившие меня предать публике сердечные тайны человека, которого я никогда не знал. Перечитывая эти записки, я убедился в искренности того, кто так беспощадно выставлял наружу собственные слабости и пороки. История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она вследствие наблюдений ума зрелого над самим собой, и когда написано без тщеславного желания возбудить участие или удивление. Исповедь Руссо имеет уже тот недостаток, что он читал ее своим друзьям. Итак, одно желание пользы заставило меня напечатать отрывки из журнала, доставшегося мне случайно.
Тамань.
Чего?
Вон, глянь! Что такие? Чего ночью?
Я офицер.
Виноват, ваше благородие.
Еду в действующий отряд по казенной надобности.
О, так и фатеру надо. Слышь.
Да, и поскорее. Мне все равно, какая у вас тут есть.
И в благородию казенная положена.
Да. Ночью только в избе, если придется. Иди к до старика. Тоже пустят.
Ладно. Ну давай, давай. Давай прямо.
Тамань. Самый скверный городишко из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть не умер с голода. Да еще вдобавок меня хотели утопить.
Стой, стой! Тут, кажись.
Ну чего ждешь? Выкладывай чемодан.
Слушаю, ваше благородие. Куда тут? Обожди, обожди! Занято тут.
Проклятие.
Езжай за мной!
Десятник нас повел по городу. К которой избе не подъедем, занята. Было холодно, я три ночи не спал, измучился и начинал сердиться.
Вертай обратно! Занято, ваше благородие.
Веди меня куда-нибудь, хоть к черту, но только к месту.
Есть еще одна фатера, только вашему благородию не понравится. Там нечисто.
Что? Иди вперед. Показывай, куда ехать.
После долгого странствия по грязным переулкам, где по сторонам я видел одни только ветхие заборы, мы подъехали к небольшой хате на самом берегу моря. На дворе, обведенном оградой из булыжника, стояла избочась другая лачушка, менее древнее первой. Берег обрывом спускался к морю почти у самых стен ее, и внизу с беспрерывным ропотом плескались темно-синие волны.
Здесь, ваше благородие, здесь.
Ладно, ступай.
Да. Благодарствую.
Спасибо. Ну что сидишь?
Я, ваше благородие.
Выкладывай вещи да отпусти извозчика.
Слушаю, ваше благородие.
Эй, хозяин! Ну, есть тут кто-нибудь? Хозяин! Хозяин!
Где хозяин?
Нема.
Как, совсем нету?
Совсем.
А хозяйка?
Побила в слободку.
Я засветил серную спичку и поднес ее к носу мальчика. Она озарила два белые глаза. Он был слепой. Совершенно слепой от природы. Он стоял передо мною неподвижно, и я начал рассматривать черты его лица. Но что прикажете прочитать на лице, у которого нет глаз? Долго я глядел на него с невольным сожалением, как вдруг едва приметная улыбка пробежала по тонким губам его. И не знаю, отчего она произвела на меня самое неприятное впечатление. В голове моей родилось подозрение, что этот слепой не так слеп, как оно кажется. Напрасно я старался уверить себя, что бельмы подделать невозможно. Да и с какой целью? Но что делать? Я часто склонен к предубеждениям.
Вот, все... Забрал, ваше благородие.
Неси в хату.
Слушаюсь.
Ты хозяйский сын?
Не.
Кто же ты?
Сирота убогая.
А у хозяйки есть дети?
Была дочь. Да утекла за море с татарином.
С каким татарином?
Бис его знает. Крымский татарин. Лодочник из Керчи.
Я вошел в хату. Две лавки и стол да огромный сундук возле печи составляли всю ее мебель. На стене ни одного образа. Дурной знак. В разбитое стекло врывался морской ветер. Я вытащил из чемодана восковой огарок и, засветив его, стал раскладывать вещи. Поставил в угол шашку и ружье, пистолеты положил на стол, разослал бурку на лавке, казак свою на другой. Через 10 минут он захрапел, но я не мог заснуть. Передо мною во мраке все вертелся мальчик с белыми глазами.